Слава Иисусу Христу, братья и сестры! Очень рад, что Бог дал мне возможность быть у вас снова. Год прошел, мы ближе ко Христу еще на год. Вы не изменились, такие же красивые, как раньше. Ну, скажите, слава Богу, я вас хвалю в конце концов, но что такое, а? Я очень благодарю Господа, правда. Знаете, есть места, где чувствуешь себя легко. И я не скажу, что это единственное место, но одно из таких мест в Америке – это церковь Голгоф. О, наконец-то! Хор уже понял. Слава Господу за церковь! Братья и сестры, мы иногда не дорожим и не понимаем, что такое церковь, что такое наша семья. Порой нас надо толкать на служение. О, суббота, завтра воскресенье, не обязательно идти. А сколько можно ходить и видеть друг друга? Знаете, я говорю так, у меня есть, кризис сейчас там в Украине и здесь тоже, у меня есть такая антикризисовая программа. Это посещение колонии особо строгого режима, и там есть ПЖ, это пожизненное заключение. Всякий раз, когда я приеду туда на служение, возвращаясь назад, я славлю Бога за все, что есть в моей жизни. Кризис сразу минует, моментально. Потому что там находятся люди, которые, они только желают, чтобы руку протянуть и коснуться тебя. Они сидят там всегда. У них нет общения ни с кем. И знаете, как порой ценишь после этого церковью? Как порой ценишь братьями, сестрами, даже такими колючими иногда. У вас тоже есть такие? Ценишь всеми, потому что это церковь, тело Иисуса, полнота, наполняющего все во всем. Знаете, когда пели этот псалом, не унывая, не уставая, думаю, Господи, разве так бывает? Разве так бывает, чтобы служить все время, ни разу не унывать? Я не знаю, у меня не получается. Чтобы так служить, чтобы никогда не уставать. Всегда придет уныние, если ты служишь искренне Богу. Всегда придет усталость. Помните, даже Моисей, которого сегодня вспоминали, когда он был на земле, во время сражения, книга Исход. Помните, что было с ним? Его руки опускались. И вот я так думаю, сейчас я говорю пророческое слово. Знаете, бывает так, мы видим, что нашего служителя опускаются руки. Бывает так? Мы видим, как-то что-то он не так уже бодр. Что-то он не так, что-то с ним такое есть. Какое наше желание в этот момент? Сказать, что его пора сдвигать, или подойти и поддержать его руку. Я не говорю сейчас, чтобы вы отвечали, не говорю, чтобы вы сейчас что-то там, но каждого из нас просто в своем сердце, какое у нас появляется желание? Поддержать его руки, подойти рядом или сказать, слышь, Моисей, ты что-то не справляешься со своими обязанностями, ты должен стоять с поднятыми руками. Опускаешь руки, мы проигрываем. Может, поменяем тебя? Братья и сестры, все устают, даже Моисей. И это допускает Бог, чтобы посмотреть на нас. Как мы отреагируем в этот момент? Какой мы изберем путь? Путь взять камешки в руки или путь, нет, Господь, мы будем рядом, мы поддержим. А Бог, поверьте, Он знает, что и как расставить. Он знает, кого поставить, кого убрать. Бог знает все, и Он есть Бог ведения. И все дела у Него взвешены. Братья, все дела у Бога взвешены. И не бывает того, чему Бог не повелел бы случиться. Но когда Бог допускает что-то в нашу жизнь, первое, что Он смотрит, на нашу реакцию. Как мы отреагируем? Как мы будем поступать? По Писанию, по Духу или по плоти? Но сегодня не об этом. Это так. Не знаю, Бог положил мне на сердце сейчас про это говорить. Я говорю, что это не просто слово, это было пророческое слово. Кто имеет уши, пусть он услышит. Иисус Навин, 10 глава. Читаю с 12 стиха. Всем известное событие. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аиалонской». Одна из самых дерзновенных молитв Священного Писания. Одна из самых отважных молитв, которые когда-либо произносили люди, живущие на земле. Представьте себе, Иисус Навин сражается, и ему не хватает времени, чтобы победить врагов. И вдруг он говорит что-то такое невероятное. Он поднимает свои глаза к небу и говорит: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аиалонской». Я не знаю, если бы я услышал такую молитву, я бы сказал: «Что с тобой? А что, ночью нельзя добивать врагов? А как, ты что, забыл? Господь свет мой. Господь, что ты делаешь, эй, человек?» Но посмотрите, действительно, этот человек поднимает свои глаза к небу и говорит: «Стой, солнце над Гаваоном». И можно было бы что угодно говорить про Иисуса Навина, но есть 13 стих, который говорит так: «И остановилось солнце». Аллилуйя. Братья и сестры, у меня мороз по коже, когда я читаю это место. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день?» И посмотрите 14 стих: «И не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиль». Библия говорит, никогда не было больше такого дня, чтобы Бог так слушал голос человеческий. Другими словами, Иисус Навин поднял свои глаза к небу и сказал: «Бог, останови солнце». И Бог не сказал ему: «Иисус Навин, ну ты что? Ну ты уже совсем перешел все границы». Бог говорит: «Хорошо, Иисус, я это сделаю. Я остановлю солнце. Оно не будет двигаться». Вы знаете, я задаю себе вопрос, читая это место: Господи, почему ты так слушал Иисуса Навина именно в этом сложении? Вы никогда не задавали себе вопрос, почему Бог, написано, Господь сражался за Израиля, но Бог не только тогда сражался за Израиля. Сколько раз Бог сражался за Израиля? Но здесь именно написано, что-то невероятное произошло. Произошло то, что не могло произойти, и даже для верующих это было невероятно. Почему, Господь, почему ты так слушал Иисуса Навина, слушал человека в этот день? Я думаю, что если бы мы могли взять уроки из этой книги, мы всегда хотим, чтобы Бог слушал нас, правда? Когда мы приходим на молитву и когда мы молимся, у нас нет желания молиться просто в пустоту. Мы хотим, чтобы Бог слышал нас, а слышал — это значит дал ответ. Иногда мы молимся и говорим: «Господь, услышь». Некоторые думают, может быть, Он не слышит эту молитву, надо громче кричать. Бог слышит все. Но когда мы говорим «услышь», это значит пошли ответ. И когда мы читаем это место Писания, я его читаю, я думаю сам для себя: «Господь, я хочу научиться, почему ты так слушал человека?» Мы можем посмотреть что предшествовало этому сражению. Писание говорит, что по смерти Моисея Бог поручил Иисусу Навину завоевать ту землю, в которую Господь клятвенно обещал вести свой народ. И мы читаем с первой главы, когда Бог наставлял Иисуса Навина и говорил, куда идти, как идти и что делать. Там есть интересный такой стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Братья и сестры, вы поняли, почему вы в Америке или еще нет? Вы поняли, что вы тут делаете или нет? Наверное, не все. Я убежден, что вы не случайно сюда попали. Кто-нибудь еще так понимает, как я? Немного. Остальные попутным ветром занесло. Вы не случайно сюда попали. Бог дал вам возможность здесь быть. И Бог желал, чтобы каждый из нас, чтобы его церковь, находясь на том месте, где она находится, она изменяла духовную обстановку. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, не только дома, про которые здесь мы слышали проповедь, времянки, хотя слава Богу за хорошие дома, я уже знаю, о чем буду завтра проповедовать, если Бог позволит. Слава Богу за хорошие дома. Слава Богу за транспорт. Слава Богу за достаток. Аллилуйя. И это прекрасно, это благословение. Можно прославлять Бога. Главное, правильно пользоваться этим. Но Бог не для этого нас сюда привел. Бог не для этого вас сюда привел. Для того, чтобы изменять духовную обстановку. Чтобы, находясь на этом месте, просто пришел, встал на то место. И если там греховная обстановка, должна стать какая? Праведная. Бог прислал вас сюда, чтобы вы светили. Чтобы вы проповедовали Евангелие. Чтобы были свидетелями Иисуса Христа. Но идем дальше. Итак, Иисус Навин пошел. Сражался, Бог был с ним, пали стены Иерихонские, и все народы задрожали от этой какой-то непонятной армии рабов, неорганизованной. Все цари начали дрожать, они не знали, что им делать, потому что город за городом видели, они падают, даже стены Иерихонские, укрепленные до небес, рухнули. Им стало страшно, и вот там, знаете, 9 глава книги Иисуса Навина. Там были такие, такой народ был, евеи из Гаваона. И вот они услышали, что все цари услышали, что Иисус Навин делал с 9 главы, когда мы читаем. Они собрались все вместе, 2 стих, дабы сразиться единодушно с Иисусом из Израиля. Они собрались все вместе, чтобы воевать с Иисусом Навином. Но там были жители Гаваона. Они услышали, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем. И что решили сделать? Они думают, слушай, нам лучше с этими людьми не воевать. Не стоит. Потому что Бог сражается за них. Вы знаете, евреи были очень мудрыми, и на их примере я сделал, знаете, какой для себя вывод? Никогда не воевать с людьми, за которыми стоит Бог. Нравятся они мне или нет? Никогда не воевать с людьми, за которыми стоит Бог. Потерпишь неудачу. И это тоже пророческое слово. И оно касается всех. Не отдельной группы людей, не кого-то. Оно касается всех. Помните, сколько Саул хотел воевать с Давидом? Но ничего не получилось, за ним стоял Бог. И потом, сколько хотели воевать с Давидом другие уже. Его дети, те, которых он родил в своем служении, поднимались против него. Но Адония, Авессалом. Но всегда терпели поражение. Потому что за Давидом стоял Бог. И я сделал для себя такой вывод и делюсь с вами. никогда не воевать с людьми, за которыми стоит Бог. И жители Гаваона то же самое сделали. И они употребили хитрость, потому что они знали, что задача Иисуса Навина и Израиля – уничтожить все окрестные народы. Бог это сказал им сделать. И вот они берут с собой хлеба, ветхие мешки, взяли черствый хлеб, изорванные мехи вина, обуви стоптанную взяли, весь дорожный запас сухой и заплесневелый. И пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему, и всем израильтянам, мы пришли из весьма дальней страны, мы появились где-то издалека, и заключите с нами союз. Израильтяне сказали евреям, может быть, вы живете близ нас, как заключить с вами союз? Они сказали Иисусу Навину, мы рабы твои. И Иисус сказал, кто вы и откуда пришли? Они сказали, из весьма дальней страны мы пришли, рабы твои, во имя Господа Бога твоего. Очень правильно приходить во имя Господа. Благословен гряды во имя Господне. Ибо мы слышали славу Его и все, что Он сделал в Египте, и все, что Он сделал царям. И рассказали, как они наслаждаются победами Господними, которые проводит Израиль и Иисус Навин. И старейшины это все услышали, и они им показали хлеба, показали, смотрите, смотрите, какой у нас хлеб, он уже заплесневелый, мехи с вином, обувь обветшала, заключите с нами союз. И вот что делают израильтяне в этот момент? Все обстоятельства говорят им, что, ну, можно заключать союз. И Писание говорит, 14 стих, можете его выделить. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Как порой бывает в нашей жизни, братья и сестры. Обстоятельства нам все говорят, точно можно брать хлеба. Точно можно это делать. Но как важно вопросить Господа. Я не говорю вопрошать Господа, идти в магазин или нет, там сделать какую-то покупку или нет, хотя иногда и это стоит сделать, если покупка серьезная. Но когда есть какой-то серьезный шаг, что касается какого-то союза или чего-то еще, помните Иисус, когда Он молился всю ночь о выборе своих служителей и апостолов. 70 ходило с Ним, все хорошие. Но он всю ночь молится Богу, чтобы выяснить, Отец, кто эти люди? Библия говорит, Иисус не имел нужды, чтобы ему кто рассказывал про человека, потому что он знал, что в человеке. Но тем не менее, всю ночь молится Богу, Господи, эти люди или нет? Ты их даешь или нет? Как часто мы совершаем ошибки, притом серьезные ошибки, когда не вопрошая Господа, мы принимаем какие-то судьбоносные решения. Сколько этих решений касательно браков, сколько проблем, сколько решений там в служениях. Я помню, к нам на молитвенное служение приехала одна женщина, мы начали молиться за нее, она одержимая была, и верующая, 14 лет верующая. И мы, давай, кричать, молиться, кричим. А ничего, результата никакого. Давай еще кричим, результата никакого. Пока один из братьев отошел и говорит, Господи, что ты хочешь? Что-то не так, помазания нет. Дьявол не выходит от крика. Он выходит, когда есть помазание, когда есть сила Господня, когда Дух Святой это делает. И Дух Святой открыл ему. Ты прежде чем молиться, поговори с ней. Подошел, он начал с ней разговаривать. Уа! Что там у той сестры? В сердце. И те не правы, и те не такие, и Библию неправильно понимают, и служители не такие, и все не такие. О, дорогая, пока ты не покаешься, демон не оставит тебя. Пока ты не смиришься, он не выйдет. Как важно, когда мы что-то делаем, вопрошать Господа. Есть в Библии и книге пророка Исаия такие слова. Горе вам, сынам непокорным, что делаете собрание без меня и союзы без моего
Духа.
Сколько заключается разных союзов. И потом мы слышим, как они разваливаются. Потому что Господа не вопросили. Но разве это так сложно? Начать молиться Господу и спросить: Господи, тебе это нравится? Ты хочешь, чтобы мы так поступили? Ты хочешь, чтобы мы так сделали? И подождать.
О, как это важно. Итак, заключил Иисус с ними мир. Постановил с ними условия, 15 стих, в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. Или другими словами, дали слово.
Ну, как обычно бывает, прошло немного времени. Когда без Господа что-то делаешь, пройдет совсем немного времени. И мы убеждаемся, сделали не то, что нужно. Мы начинаем идти против рожна. Но самое страшное, знаете что? Когда ты уже понимаешь, что ты идешь против рожна, и остановиться не можешь. Надо же доказать всем, что все правильно. Надо же доказать всем, что идея правильна. И давай дальше тянуть. Вот это самое страшное. Если поняли вовремя, я так молюсь Господу: Господи, если я пропущу где-то что-то, могу пропустить. Господи, не дай мне, чтобы я потом дальше тянул, если пойму, что это не Твое. Чтобы нашел в себе мужество сказать: Господи, прости, братья, простите, сестры, простите, но потянул не туда. Это лучше. И вот через 3 дня услышали они, что соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилева, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. И вы знаете, что произошло? Писание говорит: в стане началось брожение. Люди подняли шум. Они начали, все общество возроптало, знаете, на кого? Ну, когда есть какое-то неправильное решение, на кого мы всегда ропщим? Братья, на кого мы ропщим? Ну, даже если не в открытую, то на кого? На служителей, на пастыря, на диаконов, на служителей. Ну, всегда так. Всегда это есть. Поднимаем, ух! Но вы знаете, что в израильском народе не так было, как у нас. Они когда роптали, что они еще делали? Они камешки в руки брали. Сразу. Хотя я иногда думаю, вы знаете, такого наслушаешься, что думаешь, лучше бы взяли камни да побили бы, в конце концов. Чем стрелы пускать. Я не знаю, как брать. Но иногда думаешь, да уже побили бы этими камнями, да и уже все. Закончилось. Итак, они берут в руки камешки, начинают серьезно роптать на начальников. Что делать начальнику в этот момент? Как поступить Иисусу Навину? С одной стороны, народ, который... Сейчас чуть-чуть еще искра побьют камнями. А с другой стороны, эти евреи-обманщики. Но там что-то было между ними. Иисус Навин что сделал? Дал им слово. И Библия говорит, они не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилем. И все ропщут. Что будем делать? И начальники сказали... Мы клялись им, мы дали им слово. Вы знаете, что клятва в Ветхом Завете и в Новом Завете что? Просто слово. В Новом Завете нет клятвы. Итак, они дали им слово. И мы не можем их коснуться. И дальше вот что сделаем с ним. Будут воду носить для всего общества. И пусть живут возле нас. И Иисус призвал их и сказал: для чего вы нас обманули? За это прокляты вы. И посмотрите, какое эти люди получили проклятие. Левитское служение. Молодцы они все-таки. Нравятся. Да, хорошо. И они начали, смотрите, что делать. Вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Аллилуйя. Но Иисус Навин был сердит на них. Очень сильно. Его авторитет очень сильно пошатнулся. Я думаю, что в тот момент он стоял на грани, потому что весь народ считал, что Иисус Навин ошибся. Но Иисус Навин выстоял.
Они сказали в ответ ему: «Хорошо, пусть будет так, мы в руке твоей, поступи с нами». И определили для них вот такое, что они будут для жертвенника Господня черпать воду. И до сего дня они это делали, написано. Но это не все. Посмотрите, что дальше происходит. Дальше происходит вот что. Все цари, когда услышали, что Иисус взял Гая, это уже 10 глава, и что они заключили мир с жителями Гаваона, то они все собрались и все на Гаваон. А гаваонитяне, кстати, это не были просто трусишки. Это были люди храбрые и смелые. Мне нравится, как они поступили. И вот собрались все и решили уничтожить гаваонитян, все цари. Смотрите, что делает, жители Гаваона. Они в 4 стихе написано, обращаются к Иисусу и говорят: «Придите ко мне и помогите мне». Послали, 6 стих. Послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твои от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Представьте себе ситуацию. Иисус Навин успокоился только от этих гаваонитян и вдруг получает известие. Все цари собрались, чтобы Гаваон разрушить. Я не знаю, как бы вы подумали на месте Иисуса Навина. Но Бог поругаем не бывает. Вы столько проблем мне доставили. Вот и все. Теперь разбирайтесь сами. Пусть им врежут хорошенько, может быть, поймут. Еще смотри, наглости набрались, поставили меня в такое положение. Я чуть-чуть не был побит камнями, все общество Израилева возроптало, а они еще посылают сюда и говорят: «Приди и помоги нам». Вот это наглые евреи. Ну, это так бы думал Рустам, может быть. Но посмотрите, что делает Иисус Навин. Когда он услышал о том, что они позвали на помощь, 7 стих говорит: «Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые». И у меня вопрос: Иисус Навин, что ты делаешь? Ты забрал всех храбрых. Там не какие-то, там собралось 5 царей. Против этого Гаваона. Там сильная армия. Что ты делаешь, Иисус Навин? Почему ты туда идешь? Почему ты рискуешь жизнью своей и жизнью людей? Ради кого? Ради этих гаванитян, евреев, которые обманули тебя. Которые подставили тебя. Но он идет туда. Идет всю ночь. Как вы думаете, почему? Потому что он дал им слово. Он сказал, он заключил с ними союз и сказал: «Я защищу вас». Помните, что говорит 14-й псалом? Кто клянется хотя бы злом и не изменяет. И посмотрите, что сказал Бог Иисусу Навину: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, и никто не устоит пред лицом твоим». Он шел всю ночь, начали сражаться, привели в смятение, было сражение. И когда Иисус Навин воззвал Господу и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аиалонскую», Бог ответил Иисусу Навину. Как вы думаете, почему? Вы знаете, чем ценит Бог? Он ценит нашим словом. Иисус Навин, ты дал слово, и ты держишь его. Иисус Навин, я отвечу тебе. Я сдержу твое слово. Если у тебя да-да, то и у меня да-да. Помните 16 стиха, второе послание Коринфянам, 1 глава. Посмотрите, что говорит апостол Павел. 1 глава, 2 послание Коринфянам. Когда он хотел пройти в Македонию, из Македонии опять прийти, чтобы они проводили коринфяне в Иудеи. И он говорит, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? И некоторые люди начали его обвинять. Павел, у тебя то да, то нет. То тебе в Македонию, то тебе в Иудею. И Павел говорит такие слова. Посмотрите. Верен Бог, 18 стих, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божьи в нем да, и в нем аминь, в славу Божью через нас. Другими словами, апостол Павел говорит, я проповедую вам Иисуса, у которого нет то да, то нет. Если он сказал да, то значит у него да, и поэтому у меня да, да, а нет, нет. Вы видите связь? Вы знаете, порой мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Но скажите мне, вы знаете такое, такие слова? Лучше работать с неверующими, чем с верующими. Вам это знакомо, братья и сестры? О, верующий, а этот брат сказал, то он не сделает. А он пообещал, да он вовремя не закончит работу. Да он не исполнит. Ова, что делается? Что происходит? Вы знаете, мы, вот это зло, которое проникает в церковь, этот мир. И помните, что сказал Иисус в 5 главе Матфея, по-моему, 37 стих. Он говорит, да будут слова ваши. Да, да, нет, нет, а все, что сверх того, что это значит? Это значит, если ты сказал да, то пусть это да будет да. А если ты сказал нет, то пусть это нет, будет нет. А если что сверх того, то от кого? Брат, ты сделаешь это? Да, но знаешь, если вдруг, может быть. Кому-то это знакомо из вас? Сестра, ты... Да, конечно, может быть, но если вдруг, почему-то, что-то, если как-то. Братья и сестры, это... От лукавого. Нет, конечно, нужно говорить, если Бог позволит. Но если ты уже сказал «да», то держись своего «да». Если хочешь, чтобы Бог на твою молитву говорил «да», как это было в жизни Иисуса Навина, тогда в нашей жизни «да» должно быть «да». Кто-нибудь скажет «аминь» на это или нет? Это правда, церковь. И вы знаете, это большое зло, когда христиане между собою, у них нету «да», и у них нету «нет». У них то «да», то «нет». Сегодня «да», а завтра, извините, «нет». Нормально это? Я знаю, о чем я говорю. Я помню. Но знаете, мы иногда думаем, что... Вот это наше «да», «да», «нет», «нет» – это ерунда. Это, на это Бог не обращает такого внимания. Это не так важно. Главное, чтобы я не пил, не курил, не блудил, а там подумаешь «да», «да», «нет», «нет», ну и что, сказал, не получилось. Как я слышал, одолжили брату денег. Он звонит, говорит, сказали, когда отдадут. Звонит, говорит, слушайте, отдайте. Нет, не получается. Ну, сказал, когда даст. А да, потом говорит, эй, посмотри, кризис на дворе. Ты что, не видишь, что на улице делается? Перестань сюда звонить. И все говорят, лучше иметь дело с неверующими, чем с верующими. А я скажу, это не так. Если у тебя нету твердого «да», то надо задать вопрос, ты вообще верующий или нет? Если в твоей жизни нет твердого слова, надо задать вопрос, ты верующий или нет. Я понимаю, что кому-то эта проповедь не понравится. Но если с этим не справиться сейчас, не жди, что Бог будет отвечать тебе «да». Писание говорит, иногда мы думаем, что это не так важно и не так страшно. Верующие простят. Я помню, тоже с одним договорился, преподаватель, серьезный человек, договорился с ним о чем-то, ну, по служению. Там ноль, вообще ничего. Я его раз, рада, прошло уже время, затянулось, я говорю, что такое, он говорит, я не буду это делать. Ой-ой-ой, я думаю, ну что ты, ой, ты что ты делаешь, а что ты не мог мне сказать сразу? Мы с тобой разговаривали, говорит, да, да, я это сделаю. Месяц прошел, ничего не происходит, я его, эй, давай, он говорит, да я этим заниматься не буду. Я говорю, ты знаешь, с того мира, с которого я пришел, если бы ты там сказал «да», а потом сдал назад, жизни мог бы лишиться. Говорю, благодари Бога, что ты среди верующих людей. Знаешь, что он сказал? Слава Богу, что я среди верующих. У нас один человек лишился жизни недавно, потому что сказал «да», потом сказал «нет». И это закончилось трагедией для него. Итак, ну ладно, верующие простят. Мы призваны прощать, правда? Мы простим. Но что Бог по этому поводу думает? Посмотрите, Евангелие от Матфея, 12 глава, с 36 стиха. Иисус говорит, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Что значит праздное слово? Здесь Иисус говорит о суде за праздные слова. И иногда проповедники, используя кафедру, проповедуют праздное слово, это там что-то такое. Но знаете, что означает праздное слово? Что у нас, мы знаем такое слово праздник, правда? Что мы в праздник делаем? Ничего. Мы работаем в праздник? Кто в воскресенье христиане работает? Ну ладно, кто такое? Но мы в праздник не работаем. И вот здесь Писание говорит, смысл этого слова праздный, это бездеятельный, непроизводительный, бесплодный и неторопливый. За всякое бездеятельное, непроизводительное, которое ничего не производит, пустое, бесплодное слово. За всякое слово, которое ты сказал и не исполнил, Библия говорит, дашь ответ в день суда. И от этих слов оправдаешься, и от этих слов осудишься. Это Священное Писание. Захария, 8 глава, 17 стих, Бог говорит конкретно здесь. Книга пророка Захарии, 8 глава, 17 стих, смотрите, говорит такие слова. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, или не давайте ложных обещаний». Посмотрите, «Ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Когда Рустам говорит «да», а потом не делает, Бог ненавидит это и приравнивает это к греху. Когда я кому-то сказал слово, и я его не исполняю, Бог приравнивает это к греху. И Бог посылает свой суд. Знаете, несколько лет назад, ну так, чуть-чуть, это в семье, не для рекламы, не для протокола, пригласили меня здесь на служение, на кемп, и мне по телефону говорят, что все, мы тебе оплатим билет, все нормально. Но это не ваша церковь, не переживайте, слава Богу. Слава Богу! Ну и приехал я, служил, все, нормально. Уезжать. Я не скажу вам, где это было, какая церковь и кто пастор. Не скажу. Ни в коем случае. Даже не, и не думайте. Но пришло время, ну, разъезжаться. Ну и благословили меня на семью, на мою. Позаботились о семье. Что мне пришлось $1200 докладывать со своих денег за билет. Я не жалуюсь. Знаете, мне задают здесь вопрос, один парень говорит, а как ты деньги в Украину переправляешь? Контейнерами. 40-тонниками. Загружаю и отправляю. Как? В карман положил и поехал. Иногда думают, что здесь, не знаю, кому-то может удается. Но я не жалуюсь. Но когда человек это сделал, это служить, смотря мне прямо в глаза, ну, как нужно было правильно поступить? Ну, мы не всегда исполняем наше слово, правда? Не всегда у нас получается его исполнить. Но нужно сказать, ну, брат, прости, ну, не вышло. Ну, претерпи на нас. Ну, каман, ну, слава Богу, ничего, выберемся, выкрутимся, помолились, ну, и вперед дальше. Бог позаботится. Но когда вот так, ну, просто God bless, Бог за этим сильно наблюдает. Этой церкви уже не существует. Она развалилась. И я знал, что так будет. И поверьте, не я тому причиной. Бог наблюдает. Если ты говоришь слово, и ты его не держишь, Бог это ненавидит. И его суд приходит. Его суд приходит. За всякое праздное слово человек даст ответ в день суда. Братья и сестры, пусть никогда не будет в нашей жизни то да, то нет. Мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Мы хотим, чтобы Бог, но мы ему говорили, и он сказал нам да, правда. Кто этого хочет, кроме меня? Есть еще здесь такие? Чтобы Бог говорил да. Не все. Остальные я не знаю, чего вы хотите. Не все подняли руки. Не все могут поднять. Ну, кто-то скажет, мы не поднимаем. Ну, смотрите. Мы хотим, чтобы Бог говорил нам да. Чтобы Бог говорил нам да. Нам нужно держать наше слово. И даже если оно обернется тебе во злое. И даже если ты пообещал. Помните, что говорил Господь. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не давай клятвы пред Господом. Не говори, я это сделаю. Не давай слова перед Богом. Кому? Да людям даже. Если не можешь. А если сказал слово, даже в ущерб себе держи. Иногда мне говорят, я стараюсь так, но у меня не всегда получается. Но когда у меня не получается, знаете, что я говорю? Брат, прости, я не смог. Претерпи на мне. Ну, не получается. Ну, виноват я. И это нормально. Но когда мы делаем вид, что в этом нет ничего страшного, мы вызываем гнев Божий на нашу жизнь и на наше хождение. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный нами, не был то да, то нет. Ибо все обетования в нем да, и в нем аминь. В славу Божью через нас. Я хотел бы призвать вас к молитве, церковь. Давайте мы поднимемся для молитвы. Если Дух Святой касался вашего сердца и обличал вас, я думаю, что стоит покаяться перед Ним, правда? Дух Святой напоминал вам, где вы говорили «да» и не исполнили это. Где вы сказали и не сохранили этого слова. Это все было перед Богом. Я не буду звать вас наперед. Но каждый из нас знает, где мы так поступали. А самое страшное, знаете что? Когда мы Богу давали обещание служить Ему доброй совестью, а потом служим непонятно кому, самим себе, мамоне, еще кому-то. Вспомни время крещения, когда ты погружался, и ты говорил, тебе задавали вопрос, обещаешь ли ты служить Богу доброй совести? И каждый из нас говорил, обещаю. Задай себе вопрос, сегодня твое служение кому? Просто побудь перед Господом в молитве. Если есть за что покаяться. Нужно у Господа попросить за это прощение. И попросить его, Господь, дальней силы быть христианином, быть похожим на Тебя. И если я сказал слово, держать его. Иногда мне говорят буквально одну минуту. О, ты стараешься держать слово, потому что ты из преступного мира, у вас там то да, то да сказал, да, я говорю, нет. Я там тоже, у меня было да, нет, и много. Но сейчас я стараюсь держать слово, потому что я христианин. Потому что мой Господь всегда держит свое слово, а я призван носить Его образ на этой земле. Аминь, церковь. Молимся Господу.